«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Привет всем, кто нас смотрит во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе, в Бегалайв, друг вокруг и в других социальных сетях, группах и подгруппочках, где мы транслируем этот эфир. Меня зовут Владислав Юртов, и мы начинаем нашу трансляцию, передачу «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Я, как христианин, буду отвечать на любые ваши вопросы, касающиеся религии, не обязательно христианства, религии вообще, веры в Бога, да, то бишь церкви, Библии, христианских обычаев, странных каких-нибудь обычаев, ваших претензий, если вы скептик или вообще атеист, или, может быть, вы верите в Бога глубоко в душе. В общем, все выливается мне прямо сюда, в комментарии к этой трансляции, где бы вы не смотрели этот эфир. И я постараюсь ответить на все ваши вопросы, ну, исходя, опять же, из своего не очень большого опыта, может быть, даже не очень обширных знаний, совершенно точно так оно и есть. Но в любом случае постараюсь представить вам христианский взгляд или мой личный взгляд, потому что это может быть не одно и то же, христианский взгляд, общехристианский взгляд или мой личный взгляд на то или иное событие в жизни, на ту или иную проблему общечеловеческую, либо на какую-то религиозную. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я буду делать то же самое везде, где это возможно. Поставьте, пожалуйста, лайк, сделайте репост, напишите комментарий, откуда вы меня смотрите, как вас зовут. Ну и пишите, конечно, вопросы, пишите уже приятно познакомиться. Привет, как дела? Слава Богу, такой благочестивый христианский ответ я вам дам. Или вашими молитвами, если вы, конечно, молитесь. Если вы, конечно, кстати говоря, каждую среду в 15 часов московского времени, у нас уже 4 года подряд идет эфир «Молитва» на Теос, где мы в прямом эфире молимся за ваши нужды, которые вы оставляете также в комментариях, либо на портале molitva.teos.fm, то есть завтра в 15 часов московского времени мы будем с вами в прямом эфире молиться. Молиться за ваши нужды, если они у вас есть. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь, что они у вас есть, и верю в то, что у каждого человека эти молитвенные нужды есть. Ну ладно, сейчас буквально я сделаю все то же самое, о чем прошу вас, то бишь сделаю репосты всех своих, во всех своих социальных сетях, и как только я это сделаю, я начну читать ваши вопросы. Приятной и неожиданной особенностью этого эфира является то, что я не знаю те вопросы, которые вы будете мне присылать. То есть я заранее не готовлю ответы, я их не читаю, и это все происходит спонтанно, как говорят музыканты, читаю с листа, да? Поэтому, друзья мои, я, конечно же, могу не ответить на ваши вопросы. Если бы я готовился заранее, то я бы, конечно же, на все вопросы смог ответить, потому что заранее бы подготовился, да, к ним. На какие-то вопросы я не смогу ответить, поэтому я их перенесу на следующую встречу нашу в прямом эфире. На какие-то вопросы, они могут быть для меня немножко неожиданными, поэтому я буду формировать ответ на эти вопросы прямо вот буквально на ходу, да. То есть какие-то ответы я знаю, какие-то не знаю. На какие-то я буду формировать ответы прямо на ходу. Так, что-то в одной из социальных сетей мне не получается разместить эту трансляцию. Попробуем это сделать немножко позже, может быть. Сейчас я еще раз попробую. Если уж не получится, тогда приступим к нашему эфиру без этой социальной сети. Почему-то мне не удается подцепить там... Ну ладно, что ж, хорошо. Не удается, так не удается. Обойдемся сегодня без нее, ничего страшного не произошло. Так, и еще буквально мгновение, я вас попрошу, и пока можете писать ваши вопросы, если они у вас есть, готовятся к тому, что я буду на них отвечать. Как только я закончу, я буду отвечать. Вопросы можно писать в комментариях, в личных сообщениях, во всех тех социальных сетях, где эта трансляция идет, либо на мою электронную почту yurtov@gmail.com, yurtov@gmail.com через YU, либо на mail.ru есть ящик ebbo@bk.ru, ebbo@bk.ru. Если вы пользуетесь яблочной техникой, то там тоже есть мой электронный адрес revpastor@icloud.com. Еще мгновение, и мы с вами начнем читать ваши вопросики. Я надеюсь, у нас все будет сегодня замечательно и хорошо. Так, еще секунду, и мы с вами будем уже заниматься тем, ради чего мы здесь сегодня собрались, а именно отвечать на ваши вопросы. Повторюсь еще раз, кто подключился только что, я христианин, я служитель церкви, протестантской реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Именно на этом основании эта передача существует. То есть я и как рядовой христианин, и как служитель церкви стараюсь отвечать на ваши вопросы, которые могут касаться абсолютно любой темы, не обязательно даже религиозной. Все, я все сделал и готов читать ваши вопросы. Так, почему вы читаете, почему вообще все верующие считают, что Бог отвечает на молитвы, если многие люди молятся о здоровье и не получают его? Это ложная, как мне кажется, дилемма. Молитва – это не заклинание, которое обязывает Бога что-то сделать для нас. Я об этом тоже много раз говорил в прямых эфирах. Еще раз, и это я подчеркиваю. Молитва – это не заклинание. Бог не джин в лампе Аладдина, да? Где вы потерли, вылез в паре там старик Хаттабыч какой-нибудь, да, или другой джин, и решился, значит, выслушивать ваши желания, дергает за бороду, да, произносит заклинание, и ваше желание исполняется. Бог – это личность, которая этот мир создал, да, и молитва – это, перефразирует, да, это разговор с Богом. Это первая функция молитвы, да, может быть, даже почти, может быть, единственная. Это не единственная, конечно, это разговор с Богом. И давайте представим разговор детей с родителями. Подходит ребенок к родителю и говорит: «Папа, я хочу то-то и то-то, и неважно что, машинку, я хочу, не знаю, там, спрыгнуть с третьего этажа, я хочу съесть килограмм мороженого за один раз» и так далее и тому подобное. И любой нормальный отец или мать на последний, по крайней мере, вопрос ответит совершенно: «Ну, деточка, тебе этого не нужно, точно. Тебе будет вкусно, тебе будет классно, но килограмм мороженого съедено за один раз и испортит твое здоровье, ты ляжешь, может быть, даже и в больницу с тяжелейшей простудой, ангиной, там, бронхитом, тонзиллитом или чем-то еще, да? Бог не обязан выполнять наши хотелки, в чем бы они ни заключались. Иногда нам кажется, что наши хотелки вполне себе законные и там благочестивые, и хорошие, положительные и так далее и тому подобное, со знаком плюс. Но мы не видим всей картины, которая есть в нашей жизни. Мы не видим себя в перспективе всей нашей жизни, в перспективе вечности тем более не видим себя. А Бог все это видит, все это знает, все это понимает, и поэтому Он вполне волен не отвечать на наши молитвы и не делать, не выполнять наши хотелки. А может быть, Он хочет, чтобы мы сами добились чего-то в этой жизни, да? Или как-то повлияли на ситуацию, например, на здоровье, да? Если вы кушаете жирную пищу, не двигаетесь, не передвигаетесь, не занимаетесь спортом, много сладкого и мучного, и вот вы растолстели до моих, примерно, размеров, предположим, и просите: «Господь, сделай меня худым». Ну, по-моему, как мне кажется, это вполне в вашей воле, да? Заняться своим здоровьем и стать худым. А если бы Бог выполнил вот так вот по мановению волшебной палочки ваше желание, сделал вас худым, ну, это с вашей стороны, вы как были инфантильным человеком в данной ситуации, да, так им бы и остались, да. А нам все-таки нужно расти над собой, не над другими, внимание, а над собой. Поэтому с точки зрения мудрого отца, мудрого руководителя, стоит не выполнять это желание, даже если Бог мог бы это сделать, а Он мог бы это сделать, конечно, чудесным образом. Подпишись на меня, хорошо? Ну, я постараюсь прямо сейчас, мне никак не нажать. Это слишком далеко, телефон, и, наверное, трансляция тоже собьется. Поэтому, может быть, вы мне напишите в личку, а я на вас подпишусь после эфира уже. Такие дела. Поэтому, значит, Бог, я считаю, на самом-то деле отвечает на все молитвы, просто не всегда отвечает положительным образом. Его ответ не всегда «да». Не всегда «да». Вот так бы я сформулировал свою позицию по этому поводу. Но, на самом деле, она не только моя, но и общехристианская в данном вопросе. Почему считаете, что Бог наказывает людей за грехи, если это не подтверждается научными исследованиями? Каким образом и какая конкретно наука должна уметь подтвердить факт наказания Бога, Богом человека за грехи? Вот конкретно назовите мне, пожалуйста, хоть одну науку, существующую в мире, или придумайте такую науку, которая вот научно бы доказала, что Бог наказывает человека за грехи. Такой науки не существует. Более того, в принципе, богопознание – это не является сферой научного интереса с точки зрения там, естественных наук, предположим, да, фундаментальных. Богопознанием занимается богословие, да, наука богословия, а не физика, химия или какая-то еще наука. Хотя философия вполне себе изучает феномен Бога, естественно. И философия и богословие, в принципе, очень сильно переплетаются. Такие дела, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ну и, конечно, пишите ваши вопросы мне, христианину и пастору Реформатской протестантской церкви в городе Санкт-Петербург. Я с удовольствием постараюсь на ваши вопросы, любые, любые. Я не выбираю, ответить. Кстати, если вы живете в Петербурге и желаете получить в подарок Новый Завет, это такая книга Библии, да, одна из частей Библии, напишите мне в личку, я с удовольствием лично с вами встречусь и подарю вам Новый Завет, поговорю с ним, поговорю с вами о нем, и, может быть, даже на какие-то вопросы отвечу при личном свидании, при личной встрече. Я регулярно это делаю, регулярно дарю Новые Заветы здесь, в Питере, в ближайшей Ленинградской области. Если вы живете не в Санкт-Петербурге, а в любом другом городе, тоже пишите. Но хотите получить Новый Завет, тоже пишите мне в личку. Я постараюсь вам выслать его либо почтой России, либо организую передачу вам этой замечательной книги в том городе, где вы живете. Такая возможность есть. У меня огромное количество контактов по всему, не только стране, но и по всему миру. Поэтому мы можем это организовать не только в России, а и в Беларуси, например, в Кыргызстане, Казахстане и других стран мира. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли дома при молитве женщине покрывать голову и надевать юбку, платье? Нет, не обязательно. Более того, в нашей церкви, женщины, в принципе, даже и в самой церкви не носят головные уборы, потому что мы не считаем, что это библейски обусловленная практика, несмотря на то, что в Библии есть упоминание о том, чтобы женщина покрывала свои волосы, но у этого стиха есть определенный, совершенно четкий и ясный контекст, не обязывающий всех женщин надевать на себя платки, а юбка — это вообще такая одежда, которая, опять же, культурно обусловлена. Есть страны мира, где женщины юбки не носят, а есть страны мира, где мужчины носят юбки, и это абсолютно нормально, да? Опять же, нужно понимать, что у всего есть контекст. Нет, не обязательно. Как справиться с маловерием? Спасибо, Господь. Помните, в Библии один мужчина говорит: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». А еще однажды ученики подошли ко Христу и сказали: «Умножь в нас веру». И Господь сказал, что если вера в вас хотя бы с горчичное зерно, то если бы горе себе приказали вернись в море, да, то она бы, значит, передвинулась, или в море вернулась бы. Что это означает? Это не означает, что вы по своей большой вере начнете двигать скалы, летать в небе, там, или, не знаю, или уметь быть таким сильным, как муравей, ну, пропорционально, да? Это означает, что если у вас вера хотя бы маленькое горчичное зерно, самая маленькая вера, только зачаток этой веры, то даже ее достаточно для того, чтобы вы стали Детем Божьим и стали спасенным человеком по милости Божьей. Да? Вера – тот мостик, который соединяет нас с Богом. Пусть даже этот мостик очень маленький и узкий, пусть даже это даже не мостик, а маленькая жердочка, перекинутая через болото там, или через какой-нибудь ручеек. Но в целом, друзья, если вы чувствуете в себе какой-то недостаток этой самой веры, то самый лучший совет – это читать Священное Писание, быть частью поместной какой-то церкви, местной, да, и молиться. И все это вместе, в совокупности. И практиковать свою веру на делах, да, практиковать свою веру на делах, тогда ваша вера будет увеличиваться совершенно точно, укрепляться. Так, почему-то написано «приватная трансляция», кто же ее сделал приватной, я точно не делал в одном месте. И как же это изменить, интересно, не знаете? Так, неужели никто в этой социальной сети сюда не войдет, потому что почему-то приватная трансляция? Ну ладно, это мы уже менять не будем. Влад, твое личное восприятие книги «Мастера и Маргарита», а также какая экранизация больше нравится? Я видел только, если не ошибаюсь, одну экранизацию с Олегом Басилашвили в роли Воланда. Больше других, три других, ну, включая современную, я не видел. Наверное, посмотрю в ближайшее время современную, поэтому ничего не могу сказать, я видел только одну. Сериал, да, где Галкин играет, где Басилашвили играет и другие известные наши актеры российские. Она мне нравится. Мое отношение к книге «Мастер и Маргарита», ну как, это такая интересная мистификация, которую автор задумал. Ее читать интересно, там много вещей, которые... Если ты верующий человек и веришь Богу, да, читаешь Библию, много интересных вещей, которые могут заставить тебя задуматься. Но в целом, я считаю, что это такая сказка для взрослых, философская сказка для взрослых. Вот мое отношение к книге «Мастер и Маргарита». Добрый день, у меня такой вопрос. Я много лет назад пережила тяжелейший стресс, и теперь я ничего не чувствую. Когда я каюсь, то не чувствую покаяния. Как мне быть? Я переживаю, что Бог меня не прощает или прощает. Помогите, пожалуйста. Ну, во-первых, если вы верующий человек, Бог вас уже простил. Хотя, конечно, это не отменяет того, той необходимости, что мы должны за текущие грехи, которые совершаем, тоже каяться. Я бы вам, конечно, рекомендовал обратиться к хорошему психологу или к хорошему душепопечителю и пройти долгий путь духовного исцеления. Но опять же, если вы верующий человек, это не означает, что вы должны каждый день рыдать горючими слезами над своими грехами. Совершенно не означает, да? Но идти путем покаяния необходимо, конечно, и опять же, идти путем исцеления в том числе. Иногда мы действительно переживаем настолько сильный стресс, что все в нас замирает, все чувства в нас забирают, а чувство покаяния — это в том числе и чувство, да? Это не только желание не совершать этих грехов, хотя и это тоже. Что такое покаяние или метаноя, да? Это разворот на 180 градусов. Если мы буквально перейдем слово «покаяние», да, метаноя — это разворот на 180 градусов. Там о чувствах вообще не идет речи, хотя в любом случае, да, мы согрешили, мы чувствуем по этому поводу печаль, может быть, злость на себя. Поэтому, конечно, когда мы каемся в грехах и наступает облегчение, мы ощущаем, мы живые существа, мы люди, поэтому мы чувствуем, безусловно. Но, опять же, самое главное, чтобы вы принимали волевое решение не совершать тех грехов, в которых вы каетесь. Чувства придут со временем. И, кстати, что интересно, когда мы говорим о богословии, то мы говорим о структуре богословия, да? О богословской, христианской нашей жизни, да? То мы различаем три компонента этой христианской жизни. Это ортопафос, правильные чувства, ортодоксия, правильная вера, да? И ортопраксия — это практика жизни, да? Три таких вот неразрывных компоненты составляют нашу ежедневную христианскую жизнь и наше богословие. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Где бы вы ни были, любой лайк, любой комментарий, любой репост повышает выдачу социальными сетями этого эфира среди своих подписчиков. И, соответственно, большее количество людей могут какие-то вопросы мне задать, а я постараюсь на них ответить. Даже если у вас есть претензии, и вы решите там поглумиться надо мной, да, как над верующим человеком, над веруном, или написать какое-то оскорбление, пишите. Я вам разрешаю, обижаться не буду, но зато ваш комментарий поможет этой трансляции быть более популярной, и, соответственно, большее количество людей, если захотят, смогут написать свой вопрос. «Учусь в 8 классе», мальчик написал, или девочка, не знаю. В Библии написано, что нужно исполнять законы Кесаря, а их неисполнение – грех. Я учусь, иногда исполнение – грех, на самом-то деле, да? Я учусь в школе, и Путин недавно подписал указ, что на перемене нельзя ни в коем случае доставать телефон, за это до лета отнимет директор. Если я на перемене в школе достану телефон, неважно, что я там делаю, я грешу, учусь в 8 классе. Я впервые в жизни слышу о таком законе, если честно. Но он, мне кажется, достаточно абсурден. Я знаю, что на уроках нельзя использовать телефоны, да, и смартфоны, и планшеты. На уроках, на самих, если это не предполагается учебным процессом. Но я никогда не слышал о том, что был подписан указ о том, что нельзя пользоваться телефоном вне учебное время. По-моему, такого закона просто не существует. Погуглите и убедитесь, я уверен, что он не существует. Я уверен, что не существует. Так, идем дальше, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста, и пишите ваши вопросы, которые могут касаться не только веры, христианства, церкви, религии, Бога, Библии, но и всего чего угодно. Если вам интересен христианский взгляд или мой личный взгляд как христианина и служителя церкви на что-то, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите ваши вопросы. Я буду стараться отвечать на все из них. Так, почему? Как вы относитесь к тому, что многие богословы имеют разные трактовки одних и тех же библейских текстов? Вот хороший вопрос. Правильный ответ, потому что мы все грешные, а грех — это не только «не убей, не укради», «не блуди» там, да, и так далее и тому подобное. Это еще и наша искаженная человеческая природа, в том числе наши искаженные когнитивные способности и способности воспринимать окружающую нас реальность и правильно ее трактовать. Именно по этой причине мы, в том числе, разные люди с разным образованием и культурой, не понимая, как правильно трактовать Священное Писание, между прочим, да, а у Библии есть правила трактовки, то есть мы не можем взять Библию, открыть и буквально понимать, буквалистски понимать все то, что там написано, или всегда буквалистски понимать. Как минимум потому, что книга — это полна образов, это раз, во-вторых, между нами и самой последней книгой Библии простирается гигантская культурная пропасть в 2000 лет практически. И уже хотя бы поэтому мы должны осознавать, что некоторые места Писания мы не можем понимать, и, смотря на эти места Писания из 21 века, да, из России 21 века. Вот, так вот, грех, да, который приводит к нашему неправильному искаженному восприятию вообще всего в этом мире, да, не только библейских текстов, приводит к тому, что существуют разные трактовки. Но что интересно, да, апостол Павел в 1 Коринфянам, если не ошибаюсь, 11-19, написал, что надлежит быть и разномыслие между вами, дабы выявились искусные, да, дабы открылись между вами искусные, да, надлежит быть разномыслием. То есть буквально это хорошо, когда есть разномыслие. Если мы мудрые с вами товарищи, уравновешенные, спокойные и способны к диалогу, то наоборот, эти разномыслия, эти попытки понять Священное Писание и рассуждения по этому поводу двух и более людей, разных богословов, они приводят к тому, что все-таки истина так или иначе находится. Но правда, существуют целые деноминации или там целые секты какие-то, в этом случае я говорю не с отрицательной коннотацией слова «секты», которые существуют исключительно потому, что кто-то когда-то давно из основателей этого движения, да, или человеком, стоящим за этим движением, не обязательно основателем, да, потому что, допустим, лютеранство не основывал, не основывал кальвинизм ни в коем случае. Так вот, тем не менее, кто-то неправильно трактовал какой-то текст Священного Писания, рассказал об этой трактовке, по разным причинам каким-то людям это понравилось, и они начали кучковаться по признаку согласия друг с другом в трактовке того или иного места Священного Писания. Поэтому я отношусь хорошо. Понятное дело, что это не означает, что я согласен со всеми этими трактовками. Но, тем не менее, я считаю, что как и на рынке, да, как в рыночной экономике должна быть конкуренция, так и в богословском поле, в церковном поле тоже должна быть конкуренция. Если существует... Это ответ, кстати говоря, еще на один вопрос, который я вижу. Почему существует так много церквей, конфессий и сект? Так вот, потому что, опять же, греховно, мы неправильно трактуем какие-то местописания, да, или своеобразно трактуем, но я считаю, что в этом есть Божье провидение, наличие большого количества разных церквей с разным мнением по поводу того или иного текста Священного Писания, потому что эта конкуренция не позволяет какой-то одной могущественной церковной религиозной организации почувствовать в своих руках всю власть, да, над душами и судьбами людей. Вот, наверное, мне так кажется иногда. Так, каково ваше мнение о том, что многие религиозные учения могут быть использованы для поддержки нетерпимости, насилия? Ну, могут быть, да. Опять же, да. Могут, и не только могут, но и использовались на всем протяжении человеческой истории. Религия, религиозные институты, церковные институты использовались различными недобросовестными людьми для того, чтобы удерживать или получать, или сначала получать, а потом удерживать власть. Мы это знаем на протяжении всей истории, но это ничего не говорит о самих религиозных учениях, а говорит о нечистоплотных людях, греховных, опять же, да. Хотя, конечно, существовали в мире религиозные течения, которые мы считаем ложными, естественно, которые, в принципе, были построены на культе, ну, насилия, да, на жертвоприношениях. Вспомните ацтеков, индейцев майя, которые приносили жертвы человеческие, в том числе тысячами иногда, да. Посмотрите фильм «Апокалипсис» Мела Гибсона, где одна из сцен показывает, демонстрирует как раз-таки вот эти жертвоприношения, да, их местному божку. Это ужасно, это страшно, это жутко, но, к сожалению, такова жизнь. Опять же, мы не считаем эти религиозные течения верными. Это ложные учения, это бесовские, языческие какие-то учения. Поэтому, слава богу, что... Ну, хотя и христианство тоже, к сожалению, использовалось многими людьми для поддержки нетерпимости и насилия. Даже, например, чернокожее рабство на юге Соединенных Штатов Америки, да и не только там, оно тоже... все это рабство пыталось обосновываться Священным Писанием. Определенным текстом Священного Писания я его сейчас приводить не буду, потому что это не тема нашего эфира. Можете ли вы дать объяснение, почему многие члены различных религий испытывают противоречия и сомнения в своей вере? Но опять же, почему многие? Почему слово «многие» употребляется? Да, я тоже испытывал сомнения и, наверное, иногда испытываю. В частности, я надолго ушел в свое время из церкви, когда был очень молодым человеком, фактически тинейджером, позднего тинейджерского возраста. Я ушел из церкви, потому что у меня были определенные сомнения. Но, тем не менее, они были настолько сильными, что от Бога я отошел полностью. Я, скажем так, вышел из церкви, перестал посещать какую-то организованную церковную структуру, церковь непосредственно перестала участвовать в каких-то обрядах, таинствах, ну и во всем этом деле. Но Библию, например, никогда не выкидывал. Она всегда стояла у меня на полке в комнате. Я иногда ее подчитывал. То есть вера в Бога у меня не прекратилась. И у меня были сомнения относительно некоторых элементов, скажем так, христианского учения и практического применения этого учения в своей жизни. Вот. Сомнения — это нормально. Наверное, фанатизм, как раз-таки такой оголтелый фанатизм, он начинается с того, что человек не испытывает сомнений в чем-либо. Если человек рефлексирует, если он занимается самоанализом, если он живет в реальной жизни, то, безусловно, сомнения у него появляться будут. И это нормально. Это не означает, что вы плохой верующий или великий грешник. То есть грешник вы в любом случае, как и я, да? Как и все люди. Но это не значит, что вы хуже других. Все люди испытывают сомнения. Если они не испытывают сомнения, они либо фанатики, да, наверное, фанатики тоже испытывают сомнения какие-то. Они либо фанатики, либо одурманены какой-то сектой, может быть, даже какими-то психоактивными веществами. Либо это человек полностью, как вам сказать, антоним слова «умный», да? Он вот совсем, да, не соображает ничего в этой жизни. Так что не бойтесь своих сомнений, но когда они появляются, не оставайтесь с ними наедине, пытайтесь все-таки каким-то образом их разрешить, в том числе с помощью молитвы, это помогает, в том числе с помощью чтения Священного Писания, это помогает, в том числе с помощью общения с другими верующими людьми, посещения церкви и активное участие в жизни какой-то местной церкви. Это все помогает эти сомнения развеять. Как вы смотрите на эволюцию и другие научные теории, которые могут противоречить библейским сказаниям о происхождении человека? Очень хорошую фразу вы употребили, могут противоречить. В том-то и дело, что могут противоречить, но не факт, что противоречат, потому что пока что не доказано. Есть теория эволюции, или вернее теория синтетической эволюции, которая превалирует в научном мире, и она все еще остается теорией. Представляете, все еще остается теорией. Это не доказанный факт, к сожалению или к счастью. Это не важно. Есть такое понятие «потерянное звено». Вы можете погуглить и посмотреть, что это такое. Так вот, до сих пор, пока это потерянное звено не будет найдено, а оно, скорее всего, не будет найдено никогда. Кстати говоря, на этой почве было массу спекуляций и лжи и обмана, которые допускали вполне себе ученые люди, которые подделывали вот это самое потерянное звено, пытаясь доказать происхождение человека от обезьяны. Но это пока не сделано. Это теория. А даже если это будет доказано, мне, если честно, наплевать. Абсолютно наплевать. Мне абсолютно все равно, каким образом появился мир за 6 дней, либо за миллионы лет. Я все равно верю в Бога и считаю, что даже если мир прошел через какую-то эволюцию, тем не менее, эта эволюция была направляема Божьей волей. Вот так я верю, да? И опять же, в моих отношениях с Богом никакой трещины не появится. Будет ли доказано, что теория эволюции верна, или там синтетическая эволюция, да? Или она не верна, мне вообще все равно, правда. Потому что мои отношения с Богом, они не зависят от вот этого теории происхождения жизни на Земле, скажем так, да? Считаю, что верующие лицемеры, потому что все они все равно совершают плохие поступки. Да, так и есть. Но это не означает, что мы лицемеры. Это, опять же, я уже несколько раз слово «грех» произносил сегодня, повторю его еще раз. Мы греховны, поэтому мы совершаем плохие поступки. Мы продолжаем грешить всю нашу жизнь сознательную. Нет ни одного человека и не будет никогда, кроме Богочеловека Иисуса Христа, который в своей жизни бы не совершил и не совершал бы в течение всей жизни грехи. Именно поэтому нам нужен Бог, именно поэтому нам нужен Иисус Христос и Его жертву на кресте, потому что именно благодаря этой жертве на кресте, несмотря на те грехи, которые мы совершаем, сознательно или бессознательно, если мы веруем в Бога и считаемся христианами, следуем за Христом, за Библией, то именно потому что есть Христос, несмотря на наши грехи, мы будем спасены и жить в вечности в Царстве Божьем. Так что я не вижу в этом ничего противоречащего библейскому учению. Наоборот, Библия утверждает, что все согрешили и лишены славы Божией, да? Что все греховные останутся таким греховным до конца. Это лишь подтверждает библейское учение о природе человека. Вот и все. То есть, опять же, никакого противоречия я не вижу. Не вижу в том, что вы написали. Так, идем дальше. Здравствуйте. А поступок совершен в состоянии аффекта, когда человек не может себя несколько минут контролировать, расценивается Богом так же строго, как и грех в состоянии обычного сознания? Похожий вопрос уже был. Я думаю, что Господь, конечно же, по-разному смотрит на поступки, совершенные в состоянии аффекта и в состоянии ясного сознания. Хотя, конечно, опять же, состояние аффекта может быть получено разным способом. Да? Оно может быть состояние, там, не знаю, воздействия психоактивных веществ на человека. Это одна история. Даже Уголовный кодекс трактует преступления, совершенные под алкогольным или наркотическим опьянением, как более тяжкие. Да? Потому что человек сознательно ввел себя в это состояние, не контролировал себя, да, и потом под его воздействием совершил преступление. Ну вот. А может быть, это состояние аффекта получено вследствие какого-то заболевания, вследствие, не знаю, там, стресса, страшного, жуткого, неприятного, да, или там гнева, когда человек, опять же, гнева, ну, условно праведного, да, когда человек видит совершаемую несправедливость, и она настолько его поражает, что у него наступает состояние аффекта, да. Когда мать защищает свое дитя, или отец свое дитя защищает, или жену, или родственников, там тоже может наступить состояние аффекта. Конечно, я думаю, что Господь немножко по-разному относится к этому. Однако, тем не менее, если человек в состоянии аффекта совершает преступление, оно не перестает быть преступлением. В любом случае, это грех. Да? Опять же, если совершается какое-то слишком сильное неоправданное насилие, или там, незаконное насилие, есть такое тоже понятие, библейско-христианское, да, законное насилие, незаконное насилие или что-то еще. В любом случае Бог учитывает, но опять же это не отменяет того, что грех остается грехом. Вот такие дела. Мне кажется, что у меня такое запущенное внутреннее состояние, что кажется, если я осознаю все свои грехи, у меня случится нервный срыв от несоответствия тому образу, который задумал Господь. Я не воцерковленный человек, хочу воцерковляться. Как это делать потихоньку, без ущерба для психики? Вот так, да, собственно, потихоньку и делать. Поверьте, Господь настолько милостив ко всем нам, что Он для всех, для нас закрывает глаза на те грехи, которые мы совершаем во всей своей ужасности, да, во всей своей совокупности. Никто из нас, слава Богу, когда Бог его обращает, когда Бог поселяет в человеке веру, никто из нас, слава Богу, подчеркиваю еще раз, не может осознать все свои грехи и всю свою греховность по сравнению со святостью Бога. И это хорошо, потому что если бы мы осознали всю свою греховность, да, перед святостью Бога, то на фоне святости Бога, то я думаю, бы мы не только получили бы нервный срыв, а вполне могли бы умереть от ужаса, да, от сердечного приступа, да, от того, насколько мы ужасные и плохие люди. Поэтому Господь на протяжении всей нашей христианской жизни потихонечку, помаленечку раскрывает нам какие-то грани нашей, грани нашего несовершенства, да, и позволяет нам вспомнить все поступки, которые мы совершали ранее в нашей жизни, или показывает нам определенные аспекты нашей реальной сегодняшней жизни и то, как мы неправильно поступаем, а вчера еще мы даже этого не замечали и не понимали, да, что мы неправильно поступаем. Потихонечку, но, конечно же, вам нужен хороший душепопечитель, вам нужен наставник, и в какую бы вы церковь ни пришли, в православную, в католическую или протестантскую, я бы вам рекомендовал, конечно, оглядеться и посмотреть вокруг, найти человека, которому вы могли бы доверять, и который был бы вам бы на определенном пути духовным наставником и помогал бы вам справляться с тем, что вы переживаете. Но то, что вы хотите воцерковиться, это отличное желание. Пожалуйста, если вы смотрите прямой эфир прямо сейчас, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и мы с вами пообщаемся по поводу вашего желания воцерковиться. Как жить между страхом Божьего суда и надеждой о помиловании? А как же любовь к ближнему? Очень трудно любить, когда все время пребываешь в страхе. А любить из страха тоже неправильно. Страх Божьего суда никаким образом не отменяет нашу надежду на помилование. Мы же все греховны, да? Если бы вдруг Господь нас судил, нас, людей, нас, верующих людей, точно так же, как он бы судил, точно так же, как он будет судить грешных, неверующих людей, конечно, это ужасная мысль. Но, то есть, конечно, этот страх, он может быть даже осязаем буквально, да, нами. Но в том-то все и фишка, что Господь Иисус Христос умер за наши грехи на кресте, и мы не будем проходить через тот же самый суд или проходить через него так же, как через него будут проходить неверующие люди. Вот в чем дело. И это должно нас успокаивать. Опять же, написано, что всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Да? Всякий, призывающий имя Господне, спасется. Написано, что Господь хранит своих. Написано, что Господь всегда доведет нас до конца. Если однажды Он поставил нас на этот христианский путь, Он нас доведет до конца. По крайней мере, у нас, у протестантов, есть четкая уверенность в спасении на основании Священного Писания. Библия ясно об этом говорит, что мы спасены. Поэтому переживать по этому поводу не надо. И, конечно, да, в Библии также написано, любовь изгоняет страх. Да? Вот настоящая любовь изгоняет страх. Вам следует читать больше Библию, и вы будете это лучше понимать. Что касается любви и страха, но опять же, из страха Божьего можно любить вполне. Почему? Если ты не умеешь любить еще, если у тебя нет чувств к этому человеку, но ты... Написано, значит, начало мудрости – страх Господень, да, в Библии. То есть вот начало нашей мудрости, правильной христианской библейской мудрости, является страх Господень. И это нормально. Если вы почитаете, опять же, Библию, то вы увидите, что всякий человек, который встречал даже ангела небесного, не говоря о том, чтобы встретить Бога, он испытывал жуткий страх, падал от страха на землю, да. И первые слова, которые он слышал, «Не бойся», да, «не бойся». Нормально. Это нормально абсолютно испытывать страх перед святым Богом, да, потому что мы, именно потому что мы грешники. Так вот, из страха Божьего, из правильного страха Божьего, вы можете хотя бы начать любить, в смысле начать проявлять дела любви по отношению к этому человеку, а чувство появится чуть позже. Что касается движения, тут мне пишут, слышал ли ты про движение 40 сороков, если да, расскажу, что это за движение. До конца я не могу вам рассказать, что это за движение, ну, подробности, да, но это такое российское общественное движение, позиционирующее себя как, как бы это повежливо сказать, как объединение людей с православным вероучением с активной жизненной позицией, да. Они очень себя ведут часто не очень дружелюбно, скажем так, я мягко выражусь, не очень дружелюбно по отношению к представителям, ой, извините, пожалуйста, ради бога, к представителям других конфессий и деноминаций. Они себя, оно себя зарекомендовало как иногда движение, как движение, участвующее в не очень однозначных акциях, да, по отношению в том числе к другим представителям христианства. Поэтому у меня лично к этому движению отношение негативное, потому что все, что я о нем знал и знаю сейчас, оно связано с какими-то скандалами, с каким-то неадекватным поведением его представителей. Но это не означает, что эти люди не делают чего-то хорошего. Я просто, опять же, я все про них не знаю. Наверняка они занимаются какими-то очень интересными делами. Наверняка они занимаются и точно занимаются опекой над детскими домами. Но вот они точно занимаются, по-моему, насколько я помню, и бездомными людьми, и людьми, которые имеют какие-то алко-наркозависимости. То есть, в любом случае, какие-то хорошие дела они делают. Но, к сожалению, там присутствует и обратная сторона их активной жизненной позиции, выражающаяся в таком слишком недобром отношении к некоторым людям, которые не сделали им ничего плохого. Вот все, что я о нем знаю. Вот такие дела. Такие дела. Спасибо за вопрос, Андрей. Ставьте лайки, делайте репост. Осталось 11 минут до конца эфира. Вы можете мне написать абсолютно любой вопрос, и не обязательно связанный с христианством. Он может быть связан с чем угодно. Абсолютно с чем угодно. Если вам интересно, да, отношение христиан и протестантов, тем более, к чему-либо, неважно к чему, не связанного с религией в том числе, вы можете написать в комментариях, либо на электронную почту yurtov@gmail.com abbo@bk.ru. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и комментируйте. Как вы объясните существование различных течений и сект внутри одной религии? Спасибо за вопрос, я на него уже сегодня отвечал. Пожалуйста, потом, когда эфир закончится, через 10 минут, вы можете на начало отмотать, послушать. Я буквально в первой половине, в начале практически сам на это просто отвечаю. Так. Как вы относитесь к исследованиям, которые подвергают сомнению историческую достоверность библейских событий? Пожалуйста, мне в студию эти исторические исследования, которые подвергают сомнению библейских событий. Наоборот, археология активно... изучение истории, архивов и всего прочего активно подтверждает историчность Библии, в том числе ни один нормальный, адекватный историк Я опять же не хочу показаться грубым. Я под историком имею в виду не школьного учителя истории, да, какого-нибудь села Пупыркина, да, какого-нибудь Омской области, но при всем уважении к любому преподавательскому труду, я имею в виду настоящих историков, ученых, которые занимаются именно историей не как преподаванием, а как наукой. Так вот, ни один адекватный ученый-историк в мире, включая атеистов, не сомневается в историчности Иисуса Христа. И даже Барт Эрман, например, много раз я по этому поводу говорю, Барт Эрман – это очень-очень известный библеист с мировым именем, который является атеистом. При этом он был как-то верующим человеком, стал атеистом. Он много раз также заявлял, как библеист, как ученый, как историк, о том, что ну, никто не может сомневаться. Это факт, исторический факт, что Иисус Христос был. Другое дело, как относиться к тем чудесам, которые описаны в Библии, которые он творил, или к тому, что христианство утверждает, что он 100% Бог и 100% человек, это уже отдельная история. Но историчность Христа доказана исторической наукой. И наоборот, опять же, археологические исследования, которые все еще продолжаются, они только лишь наоборот подтверждают то, что библейская история на данный момент, она верна. Да? Может быть, можно сомневаться по событиям, касающимся там, в общем, мировому потопу, там, да, или тем, что евреи перешли Аки посуху по дну Черного моря. Но если мы говорим о каких-то других событиях, да, не связанных с чудесами, то нет, наоборот. Не существует исследований, которые бы опровергали того, что Библия очень тщательно и очень хорошо описывает исторические события, которые происходили много-много лет назад. Так. Можете ли вы дать логическое объяснение о существовании зла в мире, если Бог всесилен и всемилостив? Опять же, это ложная дилемма. То, что Бог всесилен и всемилостив, никак не противоречит тому, что человек греховен и совершает зло. В мире происходит зло, потому что под злом я имею в виду не только поступки человека, но и какие-то природные катаклизмы, болезни и прочее. Все это зло и все это проявление греха в этом мире. Однажды человек согрешил, Адам и Ева согрешили. И таким образом грех вошел в мир. Грех вошел не только в человека, но грех вошел в ткань бытия вообще. И все это, то, что происходит, является следствием согрешившего человека. Это не навсегда. Это не навсегда. Однажды это прекратится, и в мире больше не будет ни смерти, ни болезней, ни катаклизмов, ни ужаса, ни насилия, ни одиночества. Ничего такого не будет, а будет только мир и благодать. Опять же, логическое объяснение очень простое, но оно вас точно не устроит, да? Потому что человек согрешил. Согрешил, и таким образом исковеркал не только самого себя, согрешив, но исковеркал, извратил мир, в котором человек живет. Вы, если почитаете первые главы книги «Бытие», самой первой книги Библии, там очень хорошо написано, как он согрешил, почему он согрешил и последствия этого грехопадения. Они очень хорошо написаны. Так, как вы смотрите на то, что многие аспекты религиозной практики могут быть связаны с культурными и социальными нормами, а не с абсолютным истинным? Хороший вопрос. Чуть выше там про юбочки задавали вопросы и про косыночки, да? Вот это хороший, такой яркий пример того, как неправильная трактовка священного писания – раз, культурные элементы – два, прочно вошли в практику христианской церкви. Да? Но библейски невозможно обосновать, как считают все протестанты практически в мире, необходимость ношения юбок и платочков в церквях. И когда я пришел в евангельскую церковь в свое время, я тоже замечал, что в нашей церкви, у нас была большая, 1500-я церковь, многие вещи, которые там происходили, они были исключительно культурно обусловлены, но, тем не менее, члены церкви настаивали на необходимости того, чтобы было так, а не иначе. Например, нельзя было проповедовать, например, без пиджака. Да? Не мог выйти человек на кафедру, проповедовать, не надев пиджак, а то и галстук. Да? Когда-то давно, еще в советские времена и в начале перестройки, в этой же церкви, она очень старая церковь, братьям не разрешалось носить пиджаки с перламутровыми пуговичками. Я отсылочку такую на бриллиантовую руку делаю, да? Потому что считалось, что... Ну, это тот период времени, когда люди начали носить джинсы, да? У фарцовщиков покупать и прочее. И в том числе покупать не серые такие унылые пиджаки, а какие-то модные пиджачки с модными пуговками. Вот доходил вплоть до того, что старшие братья могли подойти с ножницами к какому Франтику, да, и либо предложить ему самому это сделать, либо сами срезывали эти пуговицы, говоря, что это, ну, как бы это вот негоже, да, скромному брату ходить с таким модным и привлекать все внимание. Да, к сожалению, в церкви очень много культурно обусловленных норм, социально обусловленных норм, которые к Библии никакого отношения не имеют. Не все из них плохи на самом-то деле, но всегда надо помнить о том, что, опять же, какие-то вещи в церкви существуют не потому, что так Библия говорит, а потому что так церковь решила, что ей так жить удобнее. И всегда нужно пытаться пытаться объяснять эти аспекты жизни внутрихристианской, внутрицерковной Библии, да. К сожалению, опять же, в моей церкви, в бывшей, было таких много. Я спорил и пререкался с пасторами, говоря, что нет, но это не может быть догматом или каноном, да, церковным. Это исключительно культурный и социальный феномен, да, который почему-то настолько плотно втиснулся в жизнь церкви, что люди пытаются объяснять его писанием. В том числе смысл реформации, один из смыслов реформации был, да, в чем, который случился в 16 веке, и я являюсь пастором реформатской церкви, один из смыслов реформации был в том, чтобы вернуться к истокам евангельской христианской жизни, библейской жизни. Да? То есть мы все на протяжении всей своей жизни должны себя проверять Писанием и отказываться от каких-то вещей, если они мешают нашей христианской жизни, или, по крайней мере, пересматривать их, да? в сторону того, что это не библейское постановление, а культурная и социальная норма. А в другой части мира будет другая культурная и социальная норма, что не делает людей, ее практикующих, эти вот социальные обусловленные нормы, практики, да, менее христианами, чем мы. Да? Мы живем в России, я живу в Петербурге, где холодно, мы носим одежду, иногда много одежды, а где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее могут жить добрые христиане, которые ходят практически голышом. Да? И это не делает их менее святыми и менее благочестивыми, чем я. Там другая страна, другая культура. Понимаете, да? Классный вопрос, спасибо за него. Так, осталось 2 минуты до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. У нас еще есть время ответить на один хотя бы какой-нибудь вопросик. Сейчас я посмотрю, что там у нас пришло. Не пришло ли? О, Андрей, брат, будь здоров, спасибо. Лучше читать Библию как первоисточник. Католицизм и протестантство – продукт западной культуры, причем коммерческий. У нас православная страна. Зачем нам это? Пастор по видео сам в неврозе. Ему помощь нужна. Наши батюшки намного глубже, добрее и спокойнее. Выдержал 2 минуты. Спасибо вам за комментарий. Так мы читаем Библию как первоисточник. В том-то и дело, что наше отличие от Елены Успешной, очень интересной фамилии, в том, что... То есть от православных, да? В чем наше отличие? Или от католиков? В том-то и дело, что наш первичный источник богословства – это Библия. В отличие от православия и в отличие от католиков, да? Где источником богословства является предание, а в случае с католиками еще и практика церкви, которая может видоизменяться в течение всей жизни. Что касается невроза, я просто очень быстро говорю, пытаясь ответить на большее количество вопросов. Католицизм и протестантство, западная культура, причем коммерческая, это полная чушь, конечно же. Полная чушь, некоммерческой. И даже если западная культура, то в чем проблема? Вы окружены западной культурой, вы в ней живете. Вы пользуетесь иностранным телефоном, смотрите иностранный телевизор, носите иностранную одежду, кушаете иностранную еду, ну и так далее. Да? Тогда откажитесь от всего этого, кушайте репу. А репа это тоже, представляете, не исконный русский продукт, представляете? Ну и так далее. Огурцы тоже пришли к нам из другой страны, ну и прочее, прочее. Супы различные, плов, там, не знаю, да, пельмени, изобретения китайцев и так далее и тому подобное. Поэтому вы окружены, понимаете, культурой, которая является привнесенной извне в нашу страну. Даже, как сказал Владимир Владимирович, однажды славяне призвали Рюрика для того, чтобы он был князем извне. Да? И он тоже принес в славянские племена свою вот эту северную культуру. Ладно, спасибо вам большое за ваши вопросы. Всем спасибо. Елена Успешная, вам тоже. Продолжайте быть успешной. Пусть Господь вас благословит и всех наших зрителей тоже. Всем пока. До встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.